Радио Прага. Новости.
Эстония протестует против высказываний чешского президента Клауса. Евросоюз и Корея не смогли договориться о свободной торговле, и чешский фильм «Бабушка» получил премию на Каннском кинофестивале. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес критиковал чешского президента Вацлава Клауса за его высказывания в адрес Эстонии и Литвы. В интервью чешской газете «Лидовая новина» Клаус заявил следующее. «Я не считаю Россию угрозой. Я считаю Россию большим, сильным, амбициозным государством. И, конечно же, надо быть более осторожным перед таким большим, сильным и амбициозным государством, чем, например, перед маленькой Эстонией или Литвой». Отметим, что в некоторых иностранных СМИ появился неточный перевод слов чешского президента, согласно которому Клаус якобы заявил, что России надо уделять больше внимания, чем Литве и Эстонии. Эстонский президент Ильвес заявил, что его удивило заявление Клауса, который делит европейские страны на важные и неважные, тем более, что оно прозвучало с уст руководителя именно Чехии, как председательствующей в Европейском Союзе. Министерство иностранных дел Эстонии также сообщило, что вызвало посла Чехии в связи с этим комментарием. Высказывание Клауса ранее критиковал и президент Литвы Валдас Адамкус. В Сеуле прошел саммит представителей Евросоюза и Южной Кореи. Европейскую делегацию возглавлял чешский президент Вацлав Клаус. Главным пунктом повестки дня были переговоры о заключении договора о свободной торговле. Как после завершения встречи сообщили обе стороны, в процессе переговоров не удалось найти взаимоприемлемый компромисс по некоторым спорным вопросам. Торговый оборот между Кореей и Евросоюзом составил в прошлом году 98 миллиардов долларов. Лауреатом студенческого конкурса «Синефондасьон» в рамках 62-го международного Каннского кинофестиваля стал фильм «Бабушка» чешского режиссера Зузаны Шпидловой. В конкурсе «Синефондасьон», который проводится с 98-го года, участвуют фильмы молодых режиссеров, которые отражают их талант и стоят того, чтобы его воодушевить на дальнейшее творчество. По условиям программы, хронометраж лент не должен превышать 1 часа. За первое место организаторы вручат приз в размере 15 тысяч евро. Первую награду жюри присудило 21-минутной картине, повествующей о жизни девушки, которая вынуждена заботиться о проживающей у нее в комнате бабушке. Пражская полиция задержала директора 2 столичных средних школ, которые обвиняются в хранении детской порнографии. Директор хранил материалы на соответствующую тему прямо в компьютере на рабочем месте. Диски и кассеты того же толка обнаружились и у него дома. В настоящий момент специалисты обеспокоены его душевным здоровьем. Заместитель министра образования Йинджих Китцбергер заявил, что претенденты на место директоров школ не должны проходить тесты на выявление психических нарушений. К тому же ни один стандартный тест не покажет склонности к педофилии, добавил он. Полицию больше занимает невиновный директор еще и в распространении порнографии или растлении малолетних. И в конце выпуска коротко о погоде. В Праге облачно, температура воздуха около 20 градусов Цельсия. И это уже все из этого выпуска новостей. Выпуск новостей подготовил Либор Кукал. Русская редакция «Радио Прага» продолжает свою программу в студии по-прежнему Либор Кукал. Ну и что в сегодняшнем радиоменю? Рубрика «Это придумали чехи». Это о достижениях чешской науки. Потом историческая рубрика с Ольгой Васенкевич, но начнем мы с Антоном Каймаковым и его рубрикой «Богема». Уже 7-й раз одновременно с Международным фестивалем детского и молодежного кино в обувной столице Чешской Республики, городе Злин, пройдет международный конкурс рекламы «Радужный шарик». В 6 категориях будут присуждаться призы за самые лучшие рекламные кампании, которые не только изобретательно помогают коммерческому успеху товаров, но также соответствуют этическим требованиям и помогают воспитывать зрителя.
Конкурс «Радужный шарик» возник 7 лет назад в рамках сотрудничества факультета мультимедиальной коммуникации в Злине и ООО «Фильмфест», проводящего международный фестиваль детского и юношеского кино. Изначально внимание было обращено исключительно на рекламу, предназначенную детской аудитории. Воплощением идеи стала конференция на тему «Дети и реклама», сопровождавшаяся показом коротких рекламных роликов.
Так, с поступлением часу этот проект вывел. Пик в развитии первоначальной идеи настал 2 года назад. В Чехии и далее продолжала существовать тенденция создания рекламы, нацеленной на детей. Но именно в течение последних 2 лет начался процесс саморегулирования рекламного рынка. Появились этические кодексы, вступили в силу распоряжения Европейского Союза. Стало ощущаться давление на отстранение рекламы целевой группы, которой были дети. В связи с этим и мы изменили концепцию и стали смотреть на рекламу глобально, через призму этического кодекса, необходимости соблюдения моральных прав и норм.
Рассказывает менеджер проекта «Радужный шарик» Нелла Фишерова. Вышеупомянутая конференция стала неотъемлемой частью фестиваля рекламы и проходит ежегодно.
В прошлом конференция проходила под лозунгом «Дети и реклама». В ней принимали участие специалисты, занимающиеся вопросами влияния рекламы на детскую психику, представители фирм по изготовлению игрушек. В этом же году мы хотим сосредоточиться на этической стороне вопроса. Мы сотрудничаем с директорами коммуникационных агентств, людьми, преподающими медиальное воспитание. В этот раз, например, на тему медиального воспитания выступит Эндрю Роллинс, президент фестиваля Epica Awards, Элизабет Гамп из Колумбийского университета, Моника Куркошева из Словацкого совета по рекламе, Эрин Рэндл, директор компании GWT в Центральной Европе.
Изменения претерпела и конкурсная концепция фестиваля «Радужный шарик». Исчезла ориентация на исключительно детскую и молодежную аудиторию.
Ныне конкурсные категории разделены просто на телевизионные, радио, печатные рекламные кампании, социальную рекламу и рекламу в новых СМИ. Желающие могут выдвинуть на конкурс любые ролики, которыми они гордятся и которые, по их мнению, интересны, изобретательны, эффективны и чисты с моральной точки зрения.
За соответствием этическому кодексу строго следят специалисты из Чешского и Словацкого советов по рекламе и Европейской ассоциации по саморегулированию рекламы. А на что еще члены авторитетного жюри обращают внимание, оценивая отдельные рекламные ролики?
Так, určitě je to určitě kreativita.
Конечно, на креативность, творческий подход – одно из главных составляющих. В нашем жюри заседают очень опытные люди, работающие в области рекламы как минимум несколько лет. Они знают, что является креативным и одновременно действенным. Они хорошо отличают просто красивые ролики от тех, которые действительно оказывают влияние и способны расшевелить продажу товара, помочь в укреплении имиджа той или иной компании. Это то, что каждая правильная реклама должна делать.
Správně udělaná reklama měla mít za svůj cíl.
A jaký z konkursních roliků больше всего понравился нашей собеседнице Неле Фишеровой?
Těch letošních 104 kampaní, které se mi přihlásily.
Из 104 рекламных кампаний, которые были выдвинуты на конкурс в этом году, мне запомнилась прекрасная реклама из Франции о мужской контрацепции, соблюдении правил безопасного секса и тестирования на ВИЧ. Реклама сделана с большим юмором, эмоционально и, мне кажется, является очень эффективной. Она привлечет на свою сторону много сторонников, однако у нее появится и множество противников. Но я думаю, что у этого ролика есть все шансы выиграть приз «Радужного шарика».
Мое внимание привлекла категория фестиваля «Радужная улыбка», призыв, который присуждает детское жюри.
Именно потому, что наш смотр проходит одновременно с фестивалем детского и молодежного кино, мы сохранили данную категорию. Результаты в ней всегда уникальны. Очень интересно наблюдать, как дети реагируют на различную рекламную информацию. Это специфическая целевая группа, воспринимающая рекламу иначе, чем взрослые. Вдобавок, так как в данной категории оценка роликов проходит в сотрудничестве с факультетом маркетинговой коммуникации университета Томаша Батти, результате результаты можно использовать в учебных целях. Я боролась за то, чтобы мы оставили в программе категорию «радужная улыбка», так как считаю, что она имеет большой смысл. Мы должны прислушиваться к детскому зрителю, к его мнению по поводу окружающего нас медиального света, создаваемого телевидением, радио и интернетом.
К сожалению, в этом году в фестивале не представлены создатели рекламы из стран бывшего СССР, хотя организаторы и рассылали информационные письма.
А что это шкода, потому что я думаю, что оправду там та...
Мне очень жаль, так как я думаю, что рекламная продукция в этих странах еще обладает элементами чистого творчества. Я очень люблю рекламу из Восточной Европы, так как она иная. Мне кажется, что в ней не столь заметна первоочередная цель – что-либо продать. По крайней мере, я ее так воспринимаю.
И в заключение, чем реклама может быть полезна детской аудитории и в чем ее опасность?
Правда, что детский дивак...
Насколько дети не испорчены окружающим миром, настолько же они восприимчивы к информации, предоставляемой рекламой. Установлено, что каждый день каждого из нас атакуют 1200 рекламных сообщений, и их очень сложно классифицировать по принципу, что хорошо, что плохо, что полезно, а что нет. Опасность рекламы в том, что дети не всегда отличают реальность от фикции. Этому вопросу посвящена и наша конференция о медиальном воспитании. На это мы хотим обращать внимание и при оценке конкурсных работ.
Чем может быть реклама добра, ужиточна, праве в той эдукации?
Полезна реклама своим воспитательным эффектом. Мы не можем рекламу искоренить. Она окружает нас со всех сторон уже в течение нескольких десятилетий, что будет продолжаться и далее. Реклама может нам помочь тем, что будет нести правдивую информацию, будет учить детей, например, правильному жизненному стилю. При помощи рекламы можно прививать детям правила хорошего поведения. В этом отношении реклама весьма сильный инструмент. Я буду рада, если мы доживем до того времени, когда и производители рекламы будут стремиться, чтобы детям реклама помогала, а не только увеличивала продажу их товаров.
Заключает менеджер проекта «Радужный шарик» Нелла Фишерова.
Бывают мозги с грибами, но вот чтобы грибы с мозгами, пройти мимо всего микологического феномена оказалось просто нереально. Оказывается, умный гриб – это такой микроорганизм, который способен и плесень на стены уничтожить, и сохранить от гибели и пестицидов ягоды клубники. Подробности в рубрике «Это придумали чехи» слово Ольги Калининой.
Хотите верьте, хотите проверьте. В Чехии завелся умный гриб. Впрочем, в одном лишь факте его существования нет ничего удивительного. А вот заставить микроскопический Питиа алегандра, именно так величают его на языке науки и философии, помериться силами с довольно крупными неприятностями в хозяйстве и в быту, осенило именно чешского ученого Дашу Веселова. Вот что о происхождении этого грибного чуда нам рассказал директор компании «Биопрепарати» Мартин Суханок.
Название это возникло как-то спонтанно. Во время исследования мы сами не переставали удивляться. Из почвенного микроорганизма, сосредоточенного где-то в зоне размещения корней, этот гриб зарекомендовал себя в роли ликвидатора настенной плесени. Наработки имеются в области дерматологии. И потом умный гриб запоминается куда лучше, чем Питиа алегандра.
Первые научные труды, посвященные этому микросозданию, появились в 30-е годы прошлого века в Соединенных Штатах. Позднее, в середине 70-х, им заинтересовалась группа чехословацких ученых Института защиты растений под руководством доцента Веселова. В 1993 году научные сотрудники ушли в фирму, перенявшую проект и предоставившую научную лабораторию, продолжает Мартин Суханок.
Оно то моя история, это детская 30 лет стара.
Как видите, этой истории более 30 лет. Исследования проводились уже в 1975 году на сахарной свекле. Над этим проектом мы работаем и сегодня. Стараемся найти новые возможности для применения свойств нашего гриба. В последнее время мы вновь обратились к сфере защиты растений, где нам удалось установить, что умный гриб способен справиться с клубничной плесенью, причем не менее эффективно и намного бережнее по отношению к окружающей среде, чем в случае применения химических препаратов.
Так в чем же заключается принцип воздействия умного гриба?
Представьте себе, зjednodušeně řečeno, jmelí на stromě, то také nežije само.
Представьте себе омелу, живущую за счет дерева, на котором она паразитирует. И умному грибу необходим такой хозяин, которым является патогенный организм. Тем самым мы используем природного врага плесени, его антагониста, того, что уничтожает растения.
Это исследование, использование препарата против уничтожителя клубники, было целенаправленным?
На то все працевало долго.
Да, это так. Мы долго работаем над данным исследованием, являемся небольшой фирмой, поэтому действуем в том направлении, которое может принести конкретный результат. Только так мы сможем оправдать расходы. Это наш основной принцип.
По словам Мартина Суханака, интерес к умному грибу уже проявили в Калифорнии. В Европе переговоры ведутся в Германии, Польше и других странах. В стране не остается и Китай. Свою дальнейшую работу фирма связывает со следующим нововведением.
13 января 2009 года Европарламент принял свод законов о сокращении использования пестицидов. Для нас это хорошая новость. Когда мы начинали работать, мы даже надеяться не могли, что Евросоюз будет уделять такое внимание здоровью потребителей. Новая мера говорит о том, что в течение ближайших 5 лет произойдет значительное, возможно, до 95% снижение использования химических препаратов в области защиты растения. У нас уже есть лицензия Евросоюза, и в будущее мы можем смотреть с оптимизмом.
Надеется Мартин Суханок.
Как я обещал, продолжит и завершит нашу программу Ольга Васенкевич в эфире рубрика «Исторические прогулки».
В сегодняшней нашей передаче «Исторические прогулки» мы продолжаем цикл программ, посвященных первой волне русской эмиграции в Чехословакии. И в этот раз еще одна нелегкая судьба. Непростые, но драгоценные воспоминания. Герой нашей передачи Сергей Георгиевич Тилли, которому довелось быть гражданином 3 государств – Чехословакии, СССР и Чехии. Сергей Георгиевич Тилли родился 7 августа 1939 года в моравском городе Злин. Дед и бабушка Сергея Георгиевича попали в Чехословакию после окончания гражданской войны, а отец, будучи 12-летним мальчиком. Семья добралась до Чехии после так называемого «Галлиполийского сидения» в рамках Масариковой акции, то есть организованного перевоза русских эмигрантов с полуострова Галлиполи в Чехию. Благодаря тому, что эвакуация войск и гражданского населения по приказу генерала Врангеля осуществлялась братом бабушки Сергея Георгиевича, генералом Сергеем Николаевичем Войцеховским, семье удалось попасть на один из последних кораблей и добраться до Турции живыми.
Двоюродный дед, он сразу был принят в чехословацкую армию. Ему признали его генеральское звание в российской армии. С учетом того, что он не владел языком, он был назначен командующим Прикарпатского военного округа. И постепенно он начал там учить чешский язык. После того, как он более-менее научился, его передвинули на должность командующего Брненским военным округом. И на последнем этапе он был командующим Пражским военным округом.
Итак, семья Тилли-Войцеховских попала в Чехию и тем самым спасла себе жизнь. В ходе беседы с Сергеем Георгиевичем я поняла одну удивительную вещь. Точнее, мне рассказал о ней мой собеседник. На самом деле, то явление, которое сейчас принято называть первой волной русской эмиграции, таковым не являлось. Ведь эмиграция – не что иное, как добровольное перемещение для проживания в выбранной стране. А русская интеллигенция, бежавшая в начале века из России, делала это фактически без желания, лишь для того, чтобы спасти свою жизнь. Все они бежали в неизвестность, в чуждую для них страну, на пустое место.
Русские жили в Праге тяжело. Дело в том, что в Праге всегда было очень дорогое жилье. И во времена так называемой Первой Республики, то есть довоенной Чехословакии, поэтому большинство русских ютилось в пригородах Праги. Ростоки, Черношице, вот таких вот маленьких пригородах ютились там, потому что жилье было дешевле. К русским, в общем, относились хорошо. Это было до войны.
Семья Тили поселилась в городе Моравско-Трэбово, где отец окончил русскую гимназию. Позднее ту же самую гимназию, но уже переехавшую в Прагу на Панкрац, посещал и сам Сергей Георгиевич. Как мы уже рассказывали в наших предыдущих передачах, все без исключения русские эмигранты жили надеждой на возвращение в Россию, не рассматривая Чехословакию как свой новый дом.
Классический пример – моя бабушка. Она совершенно сознательно не учила чешский язык. Она исходила из того, что вот-вот вернемся в Россию, и в России мне чешский язык не нужен. Я помню, что у бабушки было несколько нераспечатанных чемоданов. Она их не открывала, не распечатывала, потому что вот-вот ожидала, что рано или поздно мы вернемся в Россию. Мечте этой не суждено было сбыться. Русские очень тесно поддерживали контакт друг с другом. Я помню, как у нас дома собирались всякие старушки, дедушки. Был такой Тарасов, я помню его фамилию, он прекрасно играл на балалайке. Балалайка – абсолютно неизвестный инструмент в Чехии. У него была своя балалайка, он приходил с этой балалайкой, играл. И вот над треснутыми старческими голосами бабушки и дедушки пели старинные русские песни под звуки этой балалайки. Самовара у нас не было, но ставился большущий чайник, пили чай. Бабушка пекла что-то вроде бы бубликов. Особенно торжественными праздниками всегда были Пасха. Дело в том, что религиозная жизнь была очень интенсивной. В Дейвицах имеется домашняя церковь в подвале профессорского дома. Мы не жили в профессорском доме, но в этой церкви я прислуживал маленьким мальчикам. Там собирались русские, и еще русские собирались здесь, на Ольшанском кладбище, в этой русской церкви. Все праздники церковные, каждое воскресенье церкви были забиты. И было видно, как с течением лет старички все более и более обношенных костюмах приходили, старушки все более и более очень аккуратных, но обношенных платьях приходили, со всякими старинными зонтиками, горжетками.
Когда отец Сергея Георгиевича познакомился после окончания института с его матерью, то общим языком для них стал французский. Отец, хотя и прибыл в Чехию в возрасте 12 лет, но до конца жизни, а скончался он в возрасте 70 лет, так и не научился как следует говорить на чешском языке. Он говорил на смеси чешского и словацкого. Разумеется, его понимали. Он занимал высокие должности, но тем не менее чувствовалось, что он иностранец, при этом ни чех и ни словак. Так что в семье общим языком был французский. Но бабушка, которая в основном и занималась воспитанием Сергея Георгиевича, говорила с ним только по-русски.
Бабушка всегда была домохозяйка, за исключением короткого периода, когда была гражданская война, и нужно было зарабатывать на жизнь. Бабушка мне рассказывала, что она работала кассиром в кондитерском магазине, что у меня вызывало, как у маленького ребенка, страшную зависть. Я себе представлял, как хорошо было моей бабушке, когда покупателей нет, можно было подойти к прилавку и взять что-то вкусненькое, сладенькое. Что касается ее мужа, моего дедушки, Николая Николаевича, с ним были проблемы. Кроме военной специальности, артиллериста, у него никакой гражданской специальности не было. Он был очень спортивного типа человек. Бабушка рассказывала, что он на одну руку сажал ее, на другую руку двух детей. Дело в том, что мой отец и его брат, они были близнецы. И спокойно их поднимал наверх. Он был физически очень крепкий. Он несколько раз здесь организовывал такие спортзалы. Но, к сожалению, финансово он всегда прогорал. Бизнесмен он был абсолютно никчемушный. И Сергей Николаевич Войцуховский, который получал большую генеральскую зарплату, всегда за него платил все долги. Поэтому дедушка был не удел. А плюс к этому, во время войны, Первой мировой войны, он попал под немецкую газовую атаку и в значительной степени потерял слух. Поэтому он был инвалид по слуху. Ну и когда вот начала формироваться русская освободительная армия, то он решил, что наконец-то настало его время свои знания употребить артиллерийского полковника. И он туда и вступил. Опять-таки это было непродолжительно и неудачно.
Генерал Войцеховский, напротив, начиная с 1920 года, сделал в Чехии большую военную карьеру. От однозвездочного до четырехзвездочного генерала. Это наивысший чин в чехословацкой армии. Он вышел в отставку в тот день, когда немецкие войска оккупировали Чехию. Когда война стала клониться к неблагоприятному для немцев исходу, генерал Войцеховский понял, что ничего радостного приход красных освободителей русской эмиграции сулить не может. Тогда Сергей Николаевич в срочном порядке переправил всю семью, включая и семью своей сестры, бабушки Сергея Георгиевича, в Словакию. О том, что произошло с семьей Сергея Георгиевича Тили после войны, после прихода освободительной Красной Армии, мы расскажем в следующей передаче. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Васенкевич.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz und um 18.30 Uhr auf 11.700 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen. Außerdem digital im DRM-Modus und zwar freitags und samstags um 15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 9850 kHz. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen.